Степан Терентьевич не был в большом восторге от того, что в дом попала книга, которую он не видел. Образованный человек, он понимал, какое влияние книги оказывают на жизнь человека, особенно молодого. Но, посмотрев ее, мужчина успокоился. «Да, именно эту книгу я искал для тебя уже столько лет. Первая ее часть – это Тора на русском языке», – сообщил он дочери. «Правда?» – удивленно воскликнула она. «Сам Бог послал этого человека к нам». «Мне тоже так показалось», – неопределенно качнул головой Степан Терентьевич. «Слишком прямой наводкой он вышел на наш дом, как по самой лучшей карте. Ты же помнишь, я видел дым от костра, поэтому и переживал, что нас ищут опять. На этот раз мне казалось, что этот человек следил когда-то за мной и шел самым удобным путем к нам. Он даже болото обошел». «Не знаю кто, но кто-то действительно привел его к нам. Поэтому я и оставил его у нас, даже не успев спросить тебя, согласна ли ты на это». «Да уж, я была очень удивлена, что ты его оставил. Сколько себя помню, это первый гость. И уж точно первый постоялец». «Надеюсь, что и последний», – вздохнул Степан Терентьевич. «Что ты имеешь в виду?» – удивленно протянула Ева. «Ничего особенного. Просто закон парных случаев. Он работает процентов на 80. Если произошло что-то, то велика вероятность повторения чего-нибудь подобного. У меня в свое время был друг, который своему сыну искал самое редкое имя. Они долго думали, искали и выбрали имя Авель. До того времени ни я, ни кто-то из наших знакомых в России не слышали подобного имени». Через год в соседний дом переехала семья из Армении. «Их сына звали Авель», – усмехнулся мужчина. «А в науке это встречается еще чаще». «Ты не пугай меня», – поежилась девушка. «Этот парень странный немного, но он не злой. Если появится кто-то еще, неизвестно, каким он окажется». «И я о том же, потому и не хочу и стараюсь не думать об этом». «Ведь возможность не стопроцентная», – улыбнулся отец. «Но не волнуйся, я лучше умру, чем дам тебя в обиду. Ты ведь самое дорогое мое сокровище». Он привлек за плечи дочь к себе. И они сидели тихо несколько минут. Затем Степан Терентьевич вздохнул. «Мне трудно об этом думать, но когда-нибудь ты покинешь меня».
«Пап, не говори так!» – бурно запротестовала Ева. «Я не оставлю тебя!»
«Это закон природы, и так должно быть», – спокойно возразил мужчина. «Но я хотел бы сказать тебе, чтобы ты выходила замуж только за того, от кого захочешь иметь детей. Чтобы тебе не было страшно родить ребенка и вдруг обнаружить, что он – копия отец. Если тебе захочется кого-то пожалеть или поддержать, сделай это. Но не выходи за него замуж, иначе окажешь ему медвежью услугу и себе поломаешь жизнь».
«Пап, ну к чему это ты заговорила о замужестве? Я не собираюсь никуда. Я здесь, с тобой, и не намерена менять что-либо в нашей жизни в ближайшее время». Смущенная Ева попыталась уйти от разговора, начав убирать со стола и мыть посуду.
«Послушай меня, пожалуйста, раз уж мне захотелось заговорить об этом», – возразил отец. «Есть женщины, которые выходят замуж из жалости. Это беда, потому что такие приходят в ужас от того, что ребенок похож на отца. И потом всю жизнь твердят мужу, что он не такой, то она просто его пожалела. И отравляют жизнь себе и мужу. Жалость заканчивается очень быстро, а жизнь остается. Лучше бы она помогла ему, поддержала, поговорила, ободрила в то время, когда ей хотелось пожалеть, но не занимала места рядом с этим мужчиной. Тогда он смог бы встретить женщину, которая уважала бы его, восхищалась и радовалась бы тому, что ее дети похожи на отца, и сама смогла бы быть счастлива с тем, кого уважает и ценит». Степан Терентьевич помолчал и, встретив вопросительный взгляд дочери, ответил: «Да, я заговорил об этом из-за того, что появился этот молодой человек. Я надеялся пожить еще годик-другой с тобой здесь, в лесу. Мне все не хотелось верить, что ты выросла. Но, наверное, это знак судьбы, что пора думать и о твоей жизни, отдельной от меня. Приходит возраст. Почему-то мне страшно думать об этом».
«Папа!» –
Ева игриво, но предупреждающе посмотрела на отца,
«Пожалуйста, не торопи события. Это не тот человек, ради которого тебе стоит волноваться. Мы слишком разные. Молодость – странная штука», – грустно улыбнулся мужчина. «Если двое молодых людей достаточно долгое время общаются, их начинает магнитить, даже если при первом знакомстве они не понравились друг другу. А вы, в общем, положительно среагировали на знакомство. Поэтому постарайся быть осторожной. Вы действительно слишком разные, ты правильно заметила. И со временем эта разница будет еще более заметной. Только большая любовь сможет свести эту разницу на нет. Не решай ничего, если не поймешь, что любишь его больше всех на свете. И не будешь огорчена, если твои дети будут похожими на него».
«Ну, пап!» – протянула Ева. «Пожалуйста!
Я люблю тебя и пока не собираюсь замуж. Хорошо?» «Хорошо. Я постараюсь не приставать к тебе с этой темой. Тем более все, что я считал важным на данный момент, я сказал».
«Ну вот и хорошо!» – улыбнулась девушка, обняв отца. «А теперь давай уже отправляться спать».
«Спокойной ночи!» Степан Терентьевич обнял дочь, чмокнул в ее щеку.
«Спокойной ночи», — ответила Ева. «Завтра забирай его с собой. Завтра забирай его с собой. А то сегодня ты слишком много думал о том, что мы одни дома остались», — рассмеялась девушка и пошла в свою комнату.
«Ты слишком много стала понимать, дочь», — рассмеялся мужчина. «Тебя точно пора замуж отдавать. А то поумнеешь, не захочешь замуж совсем».
«А что, умные женщины замуж не идут?» — смеясь, поддержала тему Ева.
«Нет, слишком умных мужчины боятся брать замуж», — бросил отец и пошел к реке отключить магнитом. Утром обитатели лесной хижины встали чуть свет. Пока Степан Терентьевич выгонял коз на пастбище и выводил коня, Ева собрала перепелиные яйца и накормила птиц. Филипп принес дров для печки, растопил ее, со стороны наблюдая за тем, как девушка кормит птиц и чистит в клетках. Он предполагал, и не без основания, что когда-то и этому придется учиться. Пока он не мог смириться с мыслью, что и рогатый скот ему придется обслуживать. Перепела – это тот максимум, на который была способна его фантазия. Поджарив яйца, Ева поставила их на стол с кусочками отварного вяленого мяса. Летом нельзя было претендовать на свежее мясо, так как охотиться было рано, а морозильника в тайге не найти. Вяленое мясо хранилось в погребе, на дне которого почти до осени лежала глыба нерастаявшего льда. В сибирских погребах нередко долго не тает лед. Завтрак был плотным, так как работа предстояла тяжелая. Филипп вновь выпил отвар, хотя чувствовал себя намного лучше, и пошел со Степаном Терентьевичем в тайгу на заготовку леса для пристройки. Они подпиливали корни сухих стволов молодых кедров на полосе сухостоя, оставшегося от лесного пожара, бывшего здесь много лет назад. Затем вырубали те корни, что уходили в землю под стволом. Когда дерево падало, мужчины засыпали место вырубки землей. Уже после первого дождя только опытный следопыт смог бы узнать, что здесь был срублен ствол дерева. Толстые и старые кедры мужчины не трогали, так как их было сложнее валить, а еще труднее транспортировать к месту. Когда несколько стволов было свалено, Степан Терентьевич привел коня, который все время их работы спокойно пасся на привязи. Филипп хотел отойти подальше, пока Степан Терентьевич будет привязывать стволы к упряжи, как он делал с напарником, но тот отрицательно покачал головой. «Филипп, я понимаю, что вам трудно справиться с проблемой, но если ее не решать, она не просто останется, проблема вырастет», — спокойно и без тени насмешки напомнил мужчина. Филипп на мгновение задумался и ответил. «Вы правы. Когда я приехал в деревню, я просто немного побаивался лошадей, потому что раньше не видел их. Но сейчас у меня колени подкашиваются при виде лошади. Я готов делать любую, самую тяжелую работу, только бы не касаться и даже близко к ней не подходить. Давайте так. Для начала я подержу коня под узцы, а вы привяжете бревно к упряжи», – предложил мужчина. «Вы будете почти в 2 метрах от него. Потом постепенно попытаетесь сократить расстояние, ведь коню тяжело тащить бревно, привязанное на длинной веревке. Постарайтесь понять, что это животное помогает вам в работе, и быть благодарным ему за это».
«Хорошо, я очень благодарен ему за помощь, только со стороны, если можно», — с опаской произнес Филипп, но не посмел ослушаться. Парень осторожно подошел сзади к коню и обвязал веревкой ствол дерева. Через минуту конь бодро зашагал за своим хозяином к краю обрыва. Филипп не мог понять, почему Степан Терентьевич не идет к тропе, спускающейся к реке. Но мужчина был спокоен и, похоже, знал, что делает. Подойдя к обрыву, он развернул коня и отвязал ствол. На этом месте лежали три ствола, которые вчера мужчина приготовил в одиночку. «Сегодня мы быстрее работаем», – весело заметил он. «Вчера я за весь день три ствола срубил, а вдвоем мы до обеда с таким же количеством почти справились. Осталось только притащить их сюда».
«А как их спускать?» – не выдержал Филипп.
«Вы подойдите ближе и поймете», – ответил Степан Терентьевич. Когда Филипп оказался у края, он заметил между камнями скалы в этом месте крутую, но чистую ложбину, заросшую травой, заканчивающуюся у самого луга. Отработанный способ спуска леса – естественный жёлоб. Я весь лес для постройки так спускал. Только тогда я был моложе и сильнее. «Сейчас труднее работать топором», – усмехнулся мужчина.
«Да уж», – усомнился Филипп. «Мне кажется, вы выносливее меня».
«Нет, молодой человек, это только привычка работать размеренно, не делая лишних движений, не напрягая лишних мышц. Тогда тело не так скоро устает. Вы очень суетитесь и в работе, и в жизни. Попытайтесь успокоиться. Здесь никто не будет вас оценивать или критиковать. Мы постараемся узнать ваши сильные и слабые стороны, чтобы правильно учитывать их в общении, не расстраиваться и не разочаровываться. Если нам будет сложно что-нибудь принять, мы сообщим об этом, чтобы вы постарались перестроиться и чтобы нам всем было легче жить вместе. Не пытайтесь так усердно угодить нам. Постарайтесь просто обеспечивать себя самостоятельно, насколько возможно», – спокойно говорил Степан Терентьевич, ведя коня к месту, где лежали срубленные стволы.
«Спасибо. Я постараюсь», – ответил Филипп. «Просто я раньше никогда не мог делать многих вещей.
Например», – вопросительно глянул на него пожилой мужчина. «Не ловил и не чистил рыбу, не прикасался к животным и птицам». Филипп даже покраснел от досады, понимая, как много вещей назвал менее чем в минуту, чего он не умеет и боится делать.
«Ничего, какие ваши годы?» – успокоил его Степан Терентьевич. «Я в 20 лет не умел построить простейшую схему освещения, а позже защитил докторскую диссертацию по физике. Умение приходит со временем, только нужно не опускать руки и не говорить, что уже поздно. Свой первый дом я построил здесь всего 12 лет назад».
«Простите, а сколько лет вам сейчас?» – не выдержал Филипп.
64, – улыбнулся Степан Терентьевич. «Для вас я, конечно, не молод, но сил еще хватает для того, чтобы чему-нибудь учиться. На протяжении всей жизни человек должен учиться, иначе он деградирует».
«Простите, что делает?» – переспросил Филипп.
«Он скатывается, тупеет и становится хуже, чем был», – терпеливо пояснил мужчина. Филипп не уставал удивляться тому, что этот умный, образованный человек живет вдали от людей и, по-видимому, не страдает без общества. Он сумел воспитать прекрасную дочь, дать ей образование, которое не уступает университетскому. Ведь советские студенты, изучая иностранные языки, не могли говорить. Основная часть их неплохо читала и переводила, но не могла общаться. А эта девушка говорит свободно, если учесть, что минимум один день в неделю они общаются только на этом языке. Какова причина, заставившая этих людей покинуть цивилизацию? Молодого человека раздирало любопытство. Но прошел месяц, прежде чем он узнал историю их жизни.